Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте! В феврале в Екатеринбурге открывается новая школа приемных родителей. Надо сказать, что в Екатеринбурге вообще существует при каждом районе такая школа, и даже где-то не одна. Об особенностях, о тонкостях, о целях работы ШПР, как она называется в народе, сегодня нам расскажет наша гостья, генеральный директор благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург» Светлана Блинова. Здравствуй, Света!
Всем добрый день!
Мы с тобой на «ты». Я знаю, что у тебя уже есть за плечами опыт создания такой школы, школы приемных родителей, в другом фонде, да, и это
крупный.
Очень крупный, успешный опыт. И вот с учетом уже того, что было, расскажи, пожалуйста, как этот опыт помогает влиять на вот уже новый проект.
На самом деле путь к приемному родительству, к школе приемных родителей, начался в 2011 году в благотворительном фонде «Дорогами добра». Именно там впервые были запущены курсы по подготовке будущих кандидатов. И я стояла не у истоков, потому что истоки принадлежат Басаеву Валерию Ивановичу. Он развивал это направление еще до того, как они стали обязательными. Но когда школы стали обязательными, он пригласил меня в качестве руководителя этого направления. И за это время нам удалось выстроить не просто качественные курсы по подготовке, но удалось выстроить целую систему помощи приемным родителям. И в благотворительном фонде «Дорогами добра» эта система сейчас работает автономно. Несколько лет назад я поняла, что также из общения с родителями, состоявшимися уже приемными, я поняла, что в целом у части детей была возможность остаться в кровной семье. Но так получилось в силу разных обстоятельств, что они не смогли этого сделать. И я открыла свой фонд, одной из миссий которого является сохранение кровной семьи для ребенка. Если это не удается, то тогда возможность ребенка воспитываться все-таки в семье, но уже приемный либо замещающий. И, конечно, если говорить об этом, то школа приемных родителей — это очень важный шаг на пути к осознанному родительству. А приемное родительство — это путь осознанного родителя.
Ну, давай тогда назовем основные, да, ты вот уже начала говорить об этом. Что закрывает, какие основные потребности школы приемных родителей? Вот, конечно же, шквал вот этой информации, да, которая существует, но наверняка, конечно же, не может полностью гарантировать, закрывать все какие-то подводные камни, учитывать.
Школа, на самом деле, это лично для меня, как специалиста, это площадка. Площадка, которая позволяет принять взвешенное решение. И в школе рассматриваются очень разные темы. Эти темы касаются как особенностей детей, которые пережили жестокое обращение, и очень важно понимать, с чем вы имеете дело. И поэтому большое внимание уделяется комплексу, который мы называем внутри феномен сиротства. Да? Когда ты понимаешь, с чем ты имеешь дело, то тогда ты понимаешь инструменты, которыми ты можешь овладеть для того, чтобы помочь. Но кроме этого, школа, конечно, затрагивает и большой пласт личных вопросов, которые есть и у самого кандидата, потому что очень важно же понять, а что мной движет, и поэтому есть целая тема, посвященная мотивации. Очень важно понять, а какими ресурсами я, как взрослый человек, обладаю для того, чтобы принять свою семью ребенка. Ну и, наверное, по итогам школы, одним из итогов, да, это понимание того, а какого ребенка или каких детей, например, с какими особенностями я могу потянуть, для кого я смогу стать эффективным родителем, кому я могу помочь, например, справиться с теми сложностями, которые есть, да, а для кого, ну вот, какие проблемы, например, для меня точно будут, так и останутся нерешенными. То есть задача школы — это сделать так, чтобы человек примерно понял, хотя бы примерно сориентировался, в какую историю он заходит, и смог оценить собственные ресурсы. И это не только про знания. У нас работает консультационный центр, который помогает лучше услышать себя, и еще один на один все-таки со специалистом, да, проговорить те страхи, опасения, которые, безусловно, есть у каждого. Школа формирует отношения. И, наверное, это одна из главных ценностей базовых, которые мы закладываем при выстраивании взаимоотношений с нашими кандидатами. Когда у вас сформированы отношения, тогда есть такой честный диалог, и через него, наверное, ты лучше слышишь и себя.
Даже, наверное, вот этими вопросами, которые сейчас говорила, даже, может быть, люди изначально и не как-то не задаются. Просто возник импульс, да, и, возможно, школа, она вот в какой-то степени, может быть, приземляет людей. Вот расскажи, как вообще проходят занятия, с кем люди встречаются, какие специалисты там есть?
У школы, безусловно, есть своя структура. И изначально каждый кандидат, он проходит собеседование. И это необходимая процедура для того, чтобы люди могли познакомиться с нами, задать те вопросы, которые они не могут, например, задать на группе, и принять решение, подходит им наш формат, либо не подходит. Потому что мы стопроцентно практикоориентированная школа приемных родителей. У нас все занятия проходят в форме лекций, семинаров и тренингов. То есть это про достаточно активную работу, которую мы ожидаем от тех людей, кто к нам приходит. Соответственно, первичная встреча, она помогает понять, зайдет ли им этот формат. Ну и для нас это возможность собрать максимальную информацию о тех людях, кто планирует ее посещать. И это тоже на самом деле фильтр, потому что иногда после собеседования так бывает, что люди понимают, что они как-то по-своему очень в каком-то розовом свете видели приемное родительство, они видели там только радость каких-то особенных детей, больше спасительных каких-то историй, да, это больше такой эмоциональный флёр, который был. Когда происходит собеседование, конечно, мы говорим уже о приземленных вещах, примерно показываем и рассказываем, что может ожидать, и люди, приняв решение, они экономят и свое, и наше время. Ну а дальше, если люди готовы, то они заходят уже в практический курс, который составляет 80 часов практической работы. Занятия проходят по выходным в основном. Бывают занятия вечером в будни. Мы стараемся график сделать так, чтобы он был удобен в первую очередь для людей, которые к нам идут. И это такие большие встречи с погружением. То есть они там по 5-6 часов идет одна встреча. И встречи очень разные, потому что приемное родительство — это большой пласт и по психологии, это большой пласт по медицине, это большой пласт по юридическим вопросам. И, безусловно, есть много юридических аспектов, которым людям необходимо знать, чтобы принять решение. В частности, к нам приходят специалисты из органов опеки и попечительства, кто рассказывает о правах и обязанностях, которые будут у будущих родителей, кто рассказывает о тех формах устройства, которые есть и действуют на территории Российской Федерации. Все это необходимо для того, чтобы сориентироваться и принять решение. Наверное, вот это основные такие ключевые темы, блоки, которые рассматриваются. У людей всегда есть возможность задать вопросы, принять решение. Ну и, конечно, у нас стопроцентно есть погружение и знакомство с уже состоявшимися приемными родителями, потому что одно дело, когда слышат специалистов, пусть и специалистов, которые с опытом работы в этой теме не меньше 10 лет, и кто-то из них и являются приемными родителями, у нас есть и такие, но другое дело, когда ты говоришь просто с человеком, с приемным родителем, который когда-то тоже сомневался, не знал, пришел, окончил, взял, прошел тоже большой путь и сейчас готов выступить таким единомышленником и честно рассказать, как это было. Мы всегда просим наших уже состоявшихся приемных родителей, чтобы они рассказали, как есть, без прикрас. И иногда они там говорят: «Свет, мы сейчас расскажем», и они передумают, или как сказать, да?
Но напугаем, мы всегда... но да. Лучше, наверное, напугать, да?
Да, но у нас нет такого, что напугать. У нас есть показать, что может быть, да? Я всегда говорю кандидатам о том, что, знаете, мы лучше вам расскажем какие-то сложные для вас моменты, и у вас их не будет, чем, например, у вас будет какая-то своя иллюзорная картина, а потом вы столкнетесь со сложностями, и у вас появится вот эта растерянность от того, что нас не предупреждали или нам не говорили.
Или будете готовы, да, уже,
да,
к этому.
То есть у нас нет задачи напугать, у нас есть задача показать, как это устроено.
Напугать в хорошем смысле, я имела в виду. А вот если говорить, ты же сама психолог, да, вот если говорить вкратце, какой портрет потенциального кандидата в приемные родители сегодня, может быть, он как-то меняется?
Модели. На мой взгляд, самое основной критерий, да, это про зрелость. Это про человека, готового менять свою жизнь под запрос ребенка. Потому что так или иначе это придется сделать. И психологическая зрелость, она как раз этим и характеризуется, что я всю стопроцентную ответственность за будущее свое и ребенка беру на себя. Я не делю эту ответственность с ребенком. Я не жду, что он будет мне помогать. Я не жду, что он будет себя вести определенным образом. Я такой, знаешь, есть такая метафора, когда есть трудное поведение, а у ребенка оно все равно будет, потому что тот опыт, который у него был, он отличается от опыта любого другого ребенка, который жил, например, в благополучной семье. И мне очень нравится метафора, когда есть трудное поведение, ребенок и есть родитель, да. И вот когда они смотрят такую баррикаду, и на одной стороне стоит родитель, который умный и все знает, да, а на другой он видит ребенка, и это трудное поведение. И он с ним вот бесконечной какой-то войне, да, потому что ребенок не так делает, не так себя ведет. Но, наверное, для меня образ зрелого родителя, да, это когда по одну сторону этой баррикады стоит и родитель, и ребенок. А вот трудное поведение по другую сторону. И родитель говорит: «Я с тобой». Есть сложности, которые я помогу тебе преодолеть. И то, что сейчас, например, там, ты украл что-то, да, или ты себя повел опять агрессивно, да, это в твоем случае нормально. Я тебе помогу с этим справляться. Мы вместе сможем это преодолеть. И здесь, конечно, надо всегда помнить, что первичны сначала отношения. И только потом наступает коррекция. Поэтому взрослый должен обладать определенным, наверное, терпением. И это тоже залог зрелой личности. Когда он понимает, что нужно время. Когда он понимает, что он может попросить помощи. И это, кстати, тоже зрелая позиция, видеть, что я с чем-то не справляюсь, и мне нужна эта помощь. Ну и, наверное, зрелый для меня человек, да, это тот, кто видит реально, тот, кто готов принимать решения и нести за них ответственность. Потому что, конечно, это важно. И в приемном родительстве это на самом деле непросто, потому что быть осознанным родителем — это очень и очень тяжело.
Это очень высокая планка, да, даже вообще для родительства, да.
Для меня зрелость — это нормально, это окей, и мы готовы работать со зрелыми родителями. У нас в целом, я очень надеюсь, что именно такие кандидаты к нам будут приходить.
А связано ли это с тем, что, вот, кстати, по-моему, люди более взрослые уже приходят к приемному родительству, или наблюдается, что еще какие-то молодые пары, может быть?
На самом деле бывает по-разному, но, скорее всего, если смотреть опыт предыдущий мой, да, то могу сказать, что там, конечно, кандидаты были в основном 40+. И это логично, потому что сейчас вообще родительство, оно так смещается, и в 20 лет мало кто прям заходит в зрелое родительство, да, все в основном строят карьеру, а потом уже они начинает задумываться о семье, но и там бывают уже сложности. В деторождении, плюс мы понимаем, что если ты понимаешь, что у тебя не получается, да, то, как правило, все-таки семья идет в ЭКО, и они пробуют решить вопрос этим путем. Это тоже требует времени, поэтому чаще всего все-таки это кандидаты, которым 40+, у них уже есть стабильная сформировавшаяся материальная база, у них есть опыт в том, чтобы стать, например, родителем, как правило, он есть. И они с ним уже как-то свыклись, привыкли и ищут другие варианты, альтернативные. Поэтому, да, наверное, такой психологический портрет, если говорить про возраст, то он все-таки 40+.
Что можно считать критерием успешности? Успешного прохождения школы приемных родителей. Вы ведете какую-то статистику, например?
Если говорить о критериях оценки эффективности самой,
да,
школы, то, безусловно, он есть. И школу мы изначально рассматриваем как фильтр, поэтому у нас нету идеи, что 100% кто к нам зашел, да, они должны стать приемными родителями. Это далеко не так, и очень много, в том числе и внешних факторов, могут влиять на принятие решения. И такой цели у нашей школы нет. Но, тем не менее, мы тоже вкладываем достаточно много ресурсов, в том числе материального, в то, чтобы подготовить тех самых 15 кандидатов к выпуску. 15 — это максимальное количество людей, которое закреплено законодательством, законодательные, они могут быть в одной школе. И мы стараемся всегда, чтобы, ну, это было точно не меньше. Но бывает по-разному, и если говорить про эффективность, то все-таки там надо закладывать временной промежуток, потому что одно дело, когда ты закончил школу, дальше наступает момент, когда ты понимаешь, что тебе, скорее всего, придется решить какие-то текущие вопросы для того, чтобы не решать и не совмещать их уже с приемным родительством, и на это тоже нужно время. Ну и дальше мы всегда помним о том, что сейчас есть и надо закладывать время на подбор ребенка. То есть дети чаще всего в системе на данный момент это дети старше 3 лет, это дети, у которых есть свои особенности по здоровью, и сейчас есть тенденция, она уже несколько лет, это сиблинги, то есть это братья и сестры, поэтому подбор тоже займет определенное время, но кандидаты имеют право смотреть и подбирать, такое слово какое-то странное, конечно, относительно детей, да, но на самом деле это осознанный выбор, и по всей России, то есть у нас эта процедура, она не такого, что только в Свердловске, в Свердловской области, например, или в Екатеринбурге кандидаты могут взять детей. Поэтому в целом у нас есть вот недавно наш хороший друг, да, она из Москвы взяла 2 ребят, и ну, это такая для меня удивительная история, потому что, как правило, в Москве есть свои кандидаты и желающие. Наверное, процентов 50-60 от группы, да, в течение там 4-5 лет, если берут детей, то это для нас хороший показатель, потому что он как раз дает возможность отсеять тех, кому и не надо, и ну, спокойно, без какой-то эмоциональной, сильной включенности, да, завершить этот путь, по крайней мере, подбора, потому что дальше откроется новый путь. Это уже воспитание приемного ребенка, и там тоже есть свои особенности, и это уже совсем другая история. Если мы говорим о качественной профилактике вторичного сиротства, да, это значит вот как раз работать с приемными семьями, то, конечно,
вы сопровождаете на этом пути, да, да, дальше?
Возлагать надежды исключительно на качественную подготовку нельзя, потому что теория, как и практика, как в любом как бы деле, она может отличаться. Поэтому у нас в центре тоже выстроен комплекс помощи и поддержки, и мы сопровождаем и на этапе подбора ребенка. Родитель-кандидат всегда может позвонить и уточнить, например, там диагнозы у родителя кровного, ну, там, например, есть шизофрения, либо есть какие-то особенности по здоровью, да, как они проявятся у ребенка. Мы всегда готовы специалистами подключиться к этому вопросу, включиться в эту тему, да, и дать какой-то прогноз, если это возможно. Там, где прогноз задать мы не можем, мы тоже про это по-честному скажем. Но на самом деле, когда ты в пути понимаешь, что ты не один, это тоже, мне кажется, важно и способствует такому осмысленному, что ли, принятию решений, тем более, что у нас есть опыт. Мы там и в школе у нас работают эксперты, которые понимают то, о чем они говорят, да. Ну и, наверное, когда мы говорим про школу, очень важно обозначить фокус нашего внимания и там фонда в целом, да, потому что фокус внимания, он всегда на помощи детям. И мы понимаем, что иногда помочь, ну не иногда, а вообще помочь ребенку можно через взрослого. И именно при этих условиях мы, помогая взрослым, мы поддерживаем детей, по сути. Поэтому мы выстраиваем систему наших мероприятий, направлений работы, проектную деятельность в зависимости от тех запросов, которые могут быть и у взрослого человека, взявшего приемного ребенка. И здесь такая, ну, на мой взгляд, у меня внутри какая-то есть радостная история, да, потому что на данный момент в Екатеринбурге и в целом в России, мне кажется, уже можно получить качественную помощь и поддержку, потому что еще там 10-15 лет назад, когда я только начинала, о сопровождении было сложно говорить, потому что эта тема была еще мало изучена, она была качественной в крупных городах. А даже в Екатеринбурге, например, мне кажется, что мы начинали в эту тему заходили практически с нуля. Сейчас, конечно, это не так, и есть несколько фондов, которые профильно занимаются помощью приемным семьям. И мы с коллегами выстраиваем горизонтальные связи. То есть, не обладая, например, каким-то возможностью помочь семье, да, я всегда знаю и перенаправляю к своим коллегам. То есть это тоже, наверное, тот опыт, который помог мне выстраивать такую систему помогающих специалистов. И это не принципиально, чтобы они были в моем фонде. Я могу всегда перенаправить в другие фонды. И у нас качественную системную помощь оказывает фонд «Дорогам и добра». У нас есть семья детям, которые работают тоже с приемными семьями «Найди семью». И, конечно, «Аистенок». Это те, вот, наверное, такие крупные фонды, кто занимаются помощью приемным родителям у нас в Екатеринбурге. Ну и, конечно, сейчас помощь становится более открытой, и наши семьи могут обращаться и в федеральные крупные фонды. Там Москва и Питер, они заходят уже в территории, и помощь может быть онлайн. То есть сейчас есть качественные вебинары, которые можно смотреть онлайн. Сейчас приемный родитель помощь может найти, и это 100% радует.
Ну да, конечно, чтобы не было возврата, да, бывает, наверное, такое...
И это нормально на самом деле, да, если, как ни странно, может быть, это прозвучит, да, но лично моя позиция, что иногда может не получиться. И здесь тоже, если мы говорим про зрелость, для меня это тоже про честный диалог и с собой, и... Ну, и с ребенком. И пока у меня есть опыт только в «Дорогам и добра», да, и могу сказать так, что те возвраты, которые были, они были зрелыми. И сейчас мы это были перемещения семьи в семью.
Вот, кстати, да, я хотела уточнить. Вот если, например, все-таки возникает какая-то такая ситуация, то в этом фонд тоже может помочь, да, чтобы ребенок не в систему обратно возвращался, а именно как-то может
да,
быть.
Да, как правило, конечно, для нас это является приоритетом. Если мы у нас есть алгоритмы, если мы понимаем, что семья не справляется, да, она находится в кризисе, сначала мы пробуем помочь этой семье. Но если мы видим, что это, ну, невозможно и в силу разных обстоятельств, да, то тогда, конечно, мы уже выходим в следующую историю, начинаем работать на то, чтобы искать другую, например, семью для этого ребенка. Из-за того, что у нас база достаточно широкая, как правило, нам это удавалось. Но это удавалось еще и благодаря такой слаженной оперативной работе со специалистами органов опеки. У них ведь тоже есть база, и есть база кандидатов. И, ну, я помню, несколько лет назад у нас был такой опыт. Сейчас мальчик живет в Москве, и в моменте это было очень тяжелой, сложной работой.
Случай.
Да, случаем. Но в перспективе сейчас, конечно, нам вместе удалось сохранить для этого ребенка единую жизненную историю. И он воспринимает все то, что происходило, он воспринимает это естественным образом. И у него есть семья кровная, которая не смогла его воспитывать. У него есть первая приемная семья, которые сделали то, что смогли, но они не смогли сделать всего, что было необходимо для успешной, да, и счастливого детства этого ребенка. Но он их помнит. И есть третья сейчас уже семья, где он живет, где он растет, где он знает, что такое быть любимым, дорогим, самым желанным. Но в его жизни все взрослые, кто были, по крайней мере, вот те последние две семьи, да, они всю ответственность взяли на себя. И приемная мама, которая отказывалась от него, она в целом ответственность за этот отказ взяла на себя. И там были и специалисты, которые работали и с мальчиком в этот период, да, и с семьей актуальной, будущей семьей. Но вот мне кажется, что это такой идеальный пример того, как может система работать в интересах ребенка, потому что мы все работали в интересах конкретного мальчика. На тот момент он был школьником. Но сейчас, спустя годы, да, ну, на это смотреть радостно, и мы понимаем, что это было правильное решение, хотя, казалось бы, да, это был отказ. И я даже не хочу представлять, как это было бы, если бы мама тогда не решилась. А решиться на отказ — это тоже надо обладать определенной зрелостью и смелостью. Сказать, что я не могу, я не справилась. Это на самом деле то событие, с которым этот взрослый живет теперь всю жизнь. И если мы говорим про зрелый отказ, да, он в целом понимает, что он сделал. И, ну, для меня это про честность, наверное, в первую очередь, и перед собой, и перед этим ребенком. И когда мы заходим в эту историю, мы не всегда знаем, как она развернется. Но, на мой взгляд, лучше отказ, чем невроз. Ну, и семьи, и ребенка, да. Я, наверное, против того, чтобы дети жили в ситуации насилия. Пусть это будет даже просто психологическое насилие, но это не способствует формированию зрелой личности, и всегда надо искать варианты. А они есть. Мы живем в богатой на родителей стране, в стране, где есть зрелые люди, где институт приемного родительства развивается, развивается уже много лет. Поэтому я верю, что возвраты возможны, но максимально всегда можно попробовать сделать максимум для того, чтобы это было перемещение из одной семьи в другую.
Спасибо, Светлана. Я хотела еще спросить, вот ты вначале озвучила запрос, чтобы в систему дети не попадали, то есть работа с кровными семьями. Это вообще реально сегодня
осуществить? На самом деле фонд ставит себе такую задачу, и если уж быть до конца честными, да, то еще пару лет назад у нас есть потрясающие коллеги, это Новосибирский фонд «Солнечный город», и у них есть чудесная Марина Аксенова, которая несколько лет назад мне сказала, Свет, вот, ну, она не мне сказала, она в целом уже давно пропагандирует эту историю, да, что она вот хочет, чтобы в России не было детских домов. И тогда я такая подумала, что, ну, вообще, что за такая утопия, идея? Что да? за утопия? Потом подумала, почему бы нет? У меня есть как минимум, наверное, лет 15-20 активной рабочей жизни. И в целом есть успешное понимание того, как можно выстроить так, чтобы система действительно была, она останется, но в ней будет не так много детей. И тогда решение у нас два. Первое — это чтобы дети не попадали в детские учреждения, и тогда это про систему качественной профилактики сиротства. Первичная профилактика, она непростая на самом деле, но у того же самого Новосибирска есть уже успешные кейсы, как выстраивая качественное межведомственное взаимодействие. Это не только про работу, конечно же, фонда, да, это про работу разных звеньев, которые работают все в интересах ребенка на конкретную семью. Ну, это один огромный пласт работы, который в целом, ну, есть сейчас в задачах и приоритетах у фонда, да. И второй, конечно, абсолютно естественный, это помощь тем детям, кто находится в системе, да, это сделать так, чтобы подготовить кандидатов, которые готовы взять этих детей в свою семью. У нас законодательная база это позволяет сделать. В целом все ресурсы для этого тоже есть, никто этому не ставит каких-то дополнительных заграждений, да. И поэтому у фонда как раз есть такая идея, чтобы у нас было очень много разных инструментов, чтобы действительно мы могли быть уверены, что у ребенка может быть право на счастливое детство. Я такая не совсем идеалистка, да, я понимаю, что все равно в системе останутся дети. И поэтому есть огромный пласт работы, который тоже успешно реализуется на территории России, да, это наставничество. То есть это проект, который позволяет формировать значимые связи со взрослым. Да, это не мама с папой, да, но некоторым детям, кстати, в учреждении и не нужны уже мама с папой. Это взрослые дети со сформировавшимися запросами. И они не хотят в семью, как бы это сложно ни звучало, да. С одной стороны, они не хотят, а с другой стороны, и у нас запроса нет такого глобального у кандидатов, чтобы взять подростка, сложного, скажем, подростка, да, у которого уже есть определенные привычки. Это не просто про трудное поведение, да, а это про сформированные паттерны. И такие дети есть. И тогда, конечно, есть третье направление, качественное, это наставничество. Это то, что, например, у нас в Екатеринбурге делает «Мир меняет люди». Это то, как работает команда этого фонда, да, не государственная тоже, не коммерческая организация, меня восхищает. И я вижу их результат. Но мы должны с вами понимать, что всегда это работа в долгую. И почему я сказала, что вот у меня есть там 15-20 лет, да, потому что в целом я вижу, что подходить надо не адресно, а надо подходить системно к решению вопросов. Почему мы открываем школу, да? Потому что это системный проект. Он отличается, он не даст мгновенного результата. Мы не увидим сразу же счастливого ребенка. Как, например, это уже, наверное, переход к следующей такой теме, да, про осознанную благотворительность. Я знаю очень много людей, точнее, мне хочется знать их, конечно, еще больше, да, кто ну, реально задумывается о том, а во что мне вложиться, да, как выстроить помощь системно, и чтобы мои, ну, условно, деньги, да, мои работали во благо этого ребенка. И, ну, еще 10 лет назад первое, что приходило в голову, это купить привезти подарки детям в детский дом, ну, либо что-то им туда привезти. И сейчас мне очень радостно того, что все больше и все чаще мы слышим запрос от бизнеса, даже, ну, вот, наверное, бизнеса, да, от партнеров, ну, когда они советуются, они спрашивают, мы хотим, да, а как это сделать? Как это сделать грамотно? И тогда, конечно, у меня есть очень четкое понимание, что работать надо в долгую. Да, можно приехать и привезти подарок в детский дом. Ребенок обрадуется, но это не как, это работа с желанием. А все-таки крупные фонды, они работают с потребностями. А потребности — это всегда про время, это про отношения, это про ценности, это про действительно про судьбу и изменения в жизни этого ребенка, качественные изменения. Это про долго. И это в том числе про дорого. Но когда мне говорят, что благотворительность, это я не буду, например, ею заниматься, да, потому что у меня нету там, ну, не знаю, там 100 тысяч в месяц. Но на самом деле это тоже миф, и помогать можно с более... мелкими, например, суммами. И если говорить про партнеров, которые есть у нашего фонда, то у нас есть партнеры, которые там поддерживают нас ежемесячно, да, на 15-8 тысяч рублей в месяц. Но их много, и это позволяет нам закрывать и потихонечку двигаться дальше. Поэтому, если вы действительно думаете о том, как вложиться, да, не каждый ведь может стать приемным родителем. Это абсолютно нормально. А, как правило, те люди, кто зрелые и хорошо зарабатывают, да, они не сильно-то в приемное родительство, наверное, идут, потому что у них есть бизнес, у них есть миллион других задач, которые они решают, да, но мне кажется, что чаще всего у людей зрелых появляется вот это вот ощущение помочь. И можно ли помочь, не беря ребенка в систему, ну, из системы? Да, можно. Найдите фонд, которому вы будете доверять, кому вы увидите и разделите их миссию и ценности, познакомьтесь, понаблюдайте и помогите тем специалистам, кто выстраивает эту помощь, кто вызывает доверие, кто знает, как это сделать. Мне кажется, что объединяя усилия, мы действительно можем влиять на качество жизни наших детей. А дети — это наше будущее. Это как бы мы ни хотели, как бы мы ни смотрели, да, но это вклад в нашу с вами тоже и зрелость, и в том числе старость. И мне кажется, что это тоже такой неплохой задел на будущее.
Свет, а скажи еще тогда, пожалуйста, как можно записаться, вот если кто-то вдруг заинтересовался, как записаться в школу приемных родителей при вашем фонде?
Мы очень проявлены в социальных сетях, и если вы наберете в поисковике «Добрый Екатеринбург», то в Телеграме и ВКонтакте сразу вы увидите наш фонд. Ну и у нас есть, безусловно, сайт «Добро ЕКБ», куда можно зайти, посмотреть. Там есть вкладка «Школа приемных родителей». Все, кто к нам попадают, они заполняют анкету. Она занимает не так много времени, но именно получив ваш электронный запрос, мы его обрабатываем. Дальше уже с вами связывается специалист и рассказывает алгоритм, который есть. Ну и, конечно, у нас на сайте есть информация о том, что такое школа, какая будет программа. Мы всегда на связи. Там можно взять наши контакты. Мы, как правило, всегда достаточно оперативно отвечаем.
Спасибо, Светлана. О новой школе приемных родителей в Екатеринбурге, о детях, о помощи детям, о родителях мы сегодня говорили с генеральным директором благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург» Светланой Блиновой.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.